Корнелия Функе. Охотники за привидениями и духи огня. Пролог. Позвольте вам представить трех самых успешных охотников за привидениями наших дней. Хедвиг Кюмельзавт уже много-много лет самый знаменитый эксперт по части изгнания привидений. А Том Томский и Хуга ПСП, привидения средней паршивости, стали ее ассистентами со времени их первого общего чрезвычайно опасного дела. На их визитных карточках значится «Кюмельзавт и Ко» — «Изгнание привидений всех видов». Вряд ли на свете есть привидение, которое устрашило бы наших троих специалистов, но задача, о которой пойдет речь в этой книге, даже для таких испытанных охотников за привидениями, как «Кюмельзавт и Ко», представляло собой весьма горячее дело, в буквальном смысле этого слова. Итак, я надеюсь, ты сидишь уютно, устроившись в хорошо освещенной комнате, ведь привидение не выносит яркого света, на тебе надето что-то красное. А привидения, как известно, не любят красный цвет, и хорошо, потому что вот-вот все и начнется. Всего лишь небольшое путешествие. С самыми опасными приключениями все происходит всегда одинаково. Они начинаются совершенно безобидно. Приятным осенним днем известная охотница за привидениями Хедвиг Кюмельзавт получила письмо. Оно пришло от Альвина Важника, директора респектабельного отеля на морском побережье. В отеле обнаружилось несколько неприятных маленьких проблем, которые можно было объяснить лишь потусторонними явлениями. Поэтому директор Важник просил Кюмельзавт и Ко о скорейшей профессиональной помощи, сохранив при этом необходимую секретность. «Ах, опять унылое рутинное задание!» — вздохнула госпожа Кюмельзавт. Однако слова «отель на морском побережье» звучали весьма привлекательно. «Провести выходные на море — это всегда приятное занятие». Но так случилось, что на сей раз их ожидания обернулись, к сожалению, большими неприятностями. Хедвиг Кюмельзавт оповестила своих ассистентов Тома Томского и Хуга ПСП, собрала необходимое снаряжение для охоты за привидениями и в субботу 5 октября встретилась с напарниками в поезде, следующем на Омаровый берег. Как уже было сказано, все начиналось совершенно безобидно. Из-за Хуга госпожа Кюмельзавт забронировала для своей команды все купе целиком. В конце концов, надо учитывать, что не каждому путешественнику придется по вкусу вид ПСП, хотя эти привидения считаются одними из самых безобидных в своей категории. В купе Том первым делом задернул занавески, потому что ПСП чрезвычайно плохо переносит яркий дневной свет. «Можешь выбираться наружу, Хуга», — сказал Том и бросил свой рюкзак на сиденье.
«У-ху-ху! Малость посторожней, пожалуйста!»
Глухо огрызнулась Хуга. И вот из рюкзака, колыхаясь в воздухе, показался третий член знаменитого трио охотников за привидениями.
«Тьфу!»
— простонал он.
«Как я ненавижу путешествия, они ужасны!»
«Мой драгоценный Хуга!» Хедвиг Кюмельзавт подняла чемодан и положила его на полку для багажа, а затем она поставила термос с горячим чаем на маленький откидной столик у своего места. «А ведь я тебе говорила по телефону, что твое присутствие в этой поездке вовсе не обязательно. В данном случае твоя помощь не так уж и необходима. Мы могли бы обойтись и без тебя. Тем более, что валяться на пляже ты наверняка не захочешь, ведь так?»
«Ой, шуточки у вас!»
Хуга приобрел свой обычный в состоянии обиды голубоватый цвет и забился на багажную полку.
«Я тоже говорил, что мы справимся без него», — вздохнул Том и плюхнулся на сиденье. «Но ему непременно хотелось с нами».
«Это так типично», —
отметила Хедвиг Кюмельзавт.
«Все ПСП нестерпимо любопытны».
Госпожа Кюмельзавт достала из сумки две красные кружки, упаковку сахара и слегка помятое письмо. Письмо из сахара она передала Тому.
«Вот, мой юный друг», — сказала госпожа Кюмельзавт и налила чай в кружке.
С багажной полки свесился любопытный Хуга.
«Убери от моей головы свои заплесневелые лапы», — проворчал Том, пытаясь в сумеречном свете разобрать, что написано в письме.
ПСП пощекотала затылок мальчика ледяными пальцами.
«Хуго, отстань!» — прикрикнул Том, сердито снял очки и протер их. «Отвяжись от меня! Из-за твоего дурацкого затхлого дыхания запотевают стекла!»
«Затхлое дыхание! Затхлое дыхание!»
Хуго беспокойно заколыхался под потолком, да так и завис там, глубоко обиженный.
«Это ваш паршивый чай во всем виноват!»
Том лишь покачал головой, снова надел очки и прочитал вслух.
«Многоуважаемый господин Кюмельзавт, откуда тут взялся господин?»
— удивился он.
«Так ведь это опять же весьма атипично», — объяснила госпожа Кюмельзавт. «В качестве эксперта по привидениям чаще всего представляют мужчину. Глупо, но, увы, типично». «Многоуважаемый господин Кюмельзавт», — снова принялся за чтение Том. «Вот уже несколько дней в нашем отеле происходит загадочное явление, которое, к сожалению, не объяснишь здравым смыслом. Из водопроводных кранов совершенно неожиданно начинает течь горячая вода, а система кондиционирования ведет себя как безумная. Кроме того, по ночам слышны тягостные неприятные шумы и звуки, и некоторые сотрудники отеля видели странные вещи. Поскольку ваши познания в области борьбы с привидениями пользуются обширной славой, я хотел бы попросить вас как можно скорее избавить нас от этих досадных неприятностей. Правда, я должен, принимая во внимание прекрасную репутацию нашего отеля, заранее просить вас о чрезвычайной деликатности. С дружеским приветом, ваш Альвин Важник. Эти неприятности тянут на небольшой огненный дух».
Том бросил в свою кружку 4 кусочка сахара, размешал и отпил глоток.
«Работай часа на 2, я думаю».
«Приблизительно такова же и моя оценка», — сказала госпожа Кюмельзавт. «После этого мы еще сможем провести на пляже несколько приятных часов, как ты считаешь? Ведь наш дорогой друг Хуго может скоротать это время в подвале отеля».
«Огненные духи, это докучливые придурки»,
— презрительно отозвался Хуго с потолка.
«Лучше подремлю-ка я».
«Тихо», — прошептала госпожа Кюмельзавт. По коридору приближались чьи-то шаги. Дверь купе раскрылась, и через задернутые занавески просунула голова проводника.
«Ваш билет, пожалуйста!»
Госпожа Кюмельзавт с любезной улыбкой протянула билеты. Том бросил озабоченный взгляд на потолок, но Хуго предусмотрительно скрылся за чемоданом. Проводник пробил билеты дыроколом, вернул их госпоже Кюмельзавт и кивнув, уже хотел покинуть купе, но что-то сдернуло у него с головы форменную фуражку. Что-то студенисто-холодное, зеленовато-заплесневелого цвета. Проводник испуганно глянул вверх, увидел свою фуражку, зависшую сантиметров 10 над его головой, а еще выше заметил привидение с растрепанными патлами и ядовито-зелеными глазами, которое злобно таращилось на него сверху.
«Ну и дурень!»
— мрачно заметил Хуго и помахал рукой. После этого он вернул форменную фуражку на голову проводника, дунул бедняге своим затхлым ледяным дыханием прямо в лицо и исчез внутри чемодана.
«Хуго!»
— гневно пробормотал Том, задрав голову. Проводник продолжал стоять на месте, трясясь и так громко стуча зубами, что наверняка было слышно и в соседнем купе.
«С билетами все в порядке, господин проводник?» — спросила Хедвиг Кюмельзавт успокоительно низким голосом.
Бедный проводник продолжал дрожать. Он испуганно оглядел купе, но так и не обнаружил больше ни малейших следов плесневело-зеленых конечностей.
«Вы что-то ищете?»
Том дружелюбно улыбнулся и попытался придать себе самый непричастный вид. Проводник провел тыльной стороной ладони по лбу и пробормотал.
«Следующая остановка — Омаровый берег».
Спотыкаясь, он поспешно, насколько позволяли его короткие ноги, выбежал из купе и со стуком закрыл за собой дверь.
«Ох уж это глупое ПСП!» — сердито ворчала госпожа Кюмельзавт. «Хуго, ты что, лишился последних остатков привиденческого рассудка? Позволь тебе напомнить, это не развлекательная поездка». «Теперь лучше не показывай оттуда носа», — пригрозил Том чемодану на багажной полке. «Одни неприятности с тобой».
«Вы совсем ничего не позволяете бедному привидению», —
послышалось обиженное бормотание из чемодана.
«Никакой шуточки не хотите понять, никакого пустякового удовольствия не разрешаете».
Хедвиг Кюмельзавт лишь покачала головой.
«Вот всегда так, когда отправляешься в дорогу с привидением. Возможно, мы еще натерпимся неприятностей с этим глупым ПСП не меньше, чем с огненным духом господина Важника». И в этих словах опять была большая ошибка. Но откуда было знать госпоже Кюмельзавт, что директор Важник кое-что умалчивал и что ей не раз потребуется неотложная помощь Хуга? Однозначно заражен привидениями. Кюмельзавт и Ко взяли такси до отеля. Хуга опять сидел в рюкзаке Тома и, к счастью, почти всю дорогу там и оставался. Только один раз наружу высунулась его длинная белая рука и дернула за ухо таксиста. Но подозрение пало, разумеется, на Тома. Отель «Жемчужина побережья» действительно располагался прямо у моря. От прибрежного шоссе его отделял большой живописный парк, а на другой стороне с веранды несколько деревянных ступеней вели вниз к частному пляжу, где множество табличек оповещало «Только для гостей отеля «Жемчужина побережья». Тому еще никогда не приходилось бывать в отеле, а уж тем более в таком роскошном. Единственным, что нарушало идиллическое впечатление, было большое черное пятно на крыше. Хедвиг Кюмельзавт вид этого пятна совсем не понравился.
«Странно», — пробормотала она. «Очень странно».
Такси высадило охотников перед входом в «Жемчужное побережье», и по высокой лестнице тут же сбежал вниз гостиничный посыльный, чтобы подхватить их багаж. Но госпожа Кюмельзавт с благодарностью отказалась от его помощи.
«Вот это я понимаю, дом», — с восхищением отметил Том, когда они поднимались по лестнице. «Я тоже хочу посмотреть», — бурчал из рюкзака Хуга.
«Ты пока оставайся там, где сидишь», — зашипела на него госпожа Кюмельзавт. «Мне хватило твоих проделок в поезде. Кроме того, еще слишком светло. Ты ничего не разглядишь».
Хедвиг Кюмельзавт вместе с Томом прошли по элегантному холлу к приемной стойке. У большого камина сидели несколько гостей отеля, но на охотников за привидениями никто не обратил особого внимания.
«Хоть и не сезон, а народу немало»,
— заметил Том. Он с любопытством озирался. За приемной стойкой невысокий полный портье раскладывал по ящикам почту для гостей.
«Доброе утро», — сказала Хедвиг Кюмельзавт с приветливой улыбкой и положила на стойку свою визитную карточку. «Вы ведь представите нас директору Важнику?»
Портье мельком взглянул на визитную карточку, вздрогнул и уронил все письма.
«Однозначно заражен привидениями»,
— подумал Том. Такие вещи он уже научился безошибочно замечать. Бледная кожа, дрожащие мочки ушей, покусная нижняя губа и, что совершенно типично для огненных духов, легкий, едва уловимый запах горелого, исходящий от волос и одежды.
«Одну минуту, пожалуйста».
Портье куда-то убежал, и охотники за привидениями использовали это время, чтобы незаметно осмотреться в холле.
«Если не считать признаков заражения персонала, то других следов не видно»,
— шепнула Хедвиг Кюмельзавт.
«Даже пепла нет», — шепотом подтвердил Том. «И ни одной почерневшей розетки».
«Верно».
Хедвиг Кюмельзавт кивнула.
«Все говорит в пользу безобидного заражения».
Вскоре вернулся портье вместе с директором. Господин Альвин Важник был рослым мужчиной с безупречно расчесанными усиками, в дорогом костюме и в отполированных ботинках. Прибывшие гости госпожа Кюмельзавт и Том, казалось, сильно его удивили.
«Кюмельзавт и Ком?»
— спросил директор.
«Которые...»
— он осторожно оглянулся и понизил голос.
«Охотники за привидениями».
«А вы директор Важник, я полагаю».
Хедвиг Кюмельзавт крепко пожал ему руку.
«Я предлагаю не стоять здесь, а обсудить все в вашем кабинете, хорошо?»
Директор растерянно кивнул и привел охотников в шикарно обставленный кабинет с огромным письменным столом, на котором стояли 4 телефона и маленький аквариум с крохотными рыбками.
«Прошу вас садитесь, госпожа Кюмельзавт»,
подсказала Хедвиг Кюмельзавт. Поставила чемодан и села.
«Насколько я понимаю, вы так расстроены, потому что я женщина. Да к тому же еще и пожилая. Но это глупо. Забудьте об этом».
Господин Важник раскрыл рот, но тут же его захлопнул.
«По правую руку от меня»,
— продолжила госпожа Кюмельзавт,
— «мой ассистент Том Томский. Пусть его возраст не вводит вас в заблуждение. Он весьма опытный охотник за привидениями. Моего второго ассистента я представлю, когда задернем шторы. Не будете ли вы так любезны?
Да, разумеется.
Господин Важник вскочил и задернул шторы. «Зеленые», — заметил Том. «Все шторы в отеле зеленые». Директор кивнул, а Том пожал плечами. «Это неблагоприятно», — сказал он. «Вы еще должны радоваться, что имеете дело всего лишь с огненными привидениями».
«В самом деле? А почему?»
— спросил господин Важник, беспокойно пощипывая свои усики. «Огненные привидения любят все цвета», — объяснил Том. «Но большинство других привидений, особенно падки на зеленый цвет. Красные они ненавидят, а зеленый их привлекает, особенно с оттенком плесени».
Директор с тревогой разглядывал свои шторы.
«Сейчас вы это сами увидите», — сказала Хедвиг Кюмельзавт. «Хуго, можешь выбираться наружу, но будь аккуратен и не перепачкай здесь все слизью».
«Ну, наконец-то!» —
простонал Хуго и появился из рюкзака Тома в полный рост, весь заплесневело-белый.
«О, какая красота! Все зелененькое!»
— зачмокал он. Директор Важника издал пронзительный крик ужаса и скрылся под письменным столом. Том ухмыльнулся, а Хуго раздулся от гордости.
«Но, господин директор, что это значит?»
Госпожа Кюмельзавт постучала по столешнице.
«Выбирайтесь оттуда, не беспокойтесь, это мой второй ассистент, Хуго ПСП».
«Но...»
Голос господина Важника дрожал.
«Это же привидение».
«Несомненно», — подтвердила Хедвиг Кюмельзавт. «Давайте теперь обсудим уже нашу задачу».
Директор, помедлив, выбрался из-под стола. На лбу у него поблескивали капельки пота, а усики выглядели изрядно растрепанными.
«Извините, я просто не привык к такому»,
— заикался он, садясь на кресло.
«Ничего, ничего»,
— нашептывал Хуго, протягивая господину Важнику свою белую ладонь. Директор вздрогнул, поскольку пальцы у ПСП льдисто-холодные и чаще всего слегка осклизлые. Господин Важник поспешно вытер руку носовым платком и откашлялся.
«Господин Хуго, насколько я знаю, не похож на наше привидение»,
— начал он.
«Сам я его никогда не видел. Но портье и посыльный говорили о чем-то прозрачном, маленьком и красноватым с запахом серы. Я сам...»
Директор снова принялся щипать свои усики.
«Я, честно говоря, не очень верю этим сообщениям, поскольку...»
Он бросил на Хуго смущенный взгляд.
«Не поймите меня неправильно, я, собственно, не верю в привидения. Но потом начались проблемы с горячей водой и паром вентиляции, и всюду висел легкий запах горелого, хотя мы нигде не обнаружили никакого огня. Весьма неприятно».
Директор снова откашлялся.
«Вы понимаете, у нас отель класса люкс, и дело должно быть исполнено весьма деликатно, иначе под угрозой скажется наша добрая репутация. Ну, благотворный покой и отдых, сами понимаете».
Хедвиг Кюмельзавт кивнула.
«Есть ли такое место в отеле, где эти явления особенно докучают?»
Директор еще раз откашлялся.
«На четвертом этаже. На четвертом этаже положение несколько проблематично».
«И что это значит?» — недоверчиво спросил Том. У него появилось смутное ощущение, что директор Важник что-то утаивал.
«Ну,
Директор нервно стучал по столу золотой авторучкой.
«Я не особенно в курсе последних новостей, но...»
«Что именно вы имеете в виду?»
— спросила госпожа Кюмельзавт, потирая кончик своего острого носа. Она постепенно начинала терять терпение. Зазвонил второй телефон с левой стороны.
«Сейчас никаких звонков!»
— пролаял директор в трубку и со стуком положил ее.
«И что значит, что вы не особенно в курсе последних новостей?»
Продолжала допытываться госпожа Кюмельзавт.
«Персонал со вчерашнего дня отказывается подниматься на четвертый этаж»,
— пробормотал директор Важник.
«Ну да, горничные посыльные всегда несколько пугливые, не так ли?»
«А постояльцы отеля?» — спросил Том.
Господин директор пожал плечами.
«Постояльцы!»
— он вытер свой вспотевший лоб.
«Они не спустились к завтраку. Это ведь не обязательно должно что-то значить. Глупые слухи о привидениях немного напугали их, но причин для беспокойства, я полагаю, нет».
Том и госпожа Кюмельзав тревожно переглянулись, а Хуго уменьшился вдвое.
«Как-то это не очень хорошо звучит»,
— простонала ПСП.
«Совсем даже не хорошо, нет».
Хедвиг Кюмельзавт со вздохом встала.
«Я весьма раздосадована, господин Важник. Крайне раздосадована».
Директор втянул голову в плечи.
«Я думал, ну, не следует ухудшать ситуацию сильнее, чем она есть. Вы понимаете, привлекать внимание гостей...»
«Мой дорогой господин Важник, это вы не понимаете».
Госпожа Кюмельзавт стукнула ладонью по столу.
«Из-за недостаточной информации мы не смогли оптимально подготовиться. Я могу теперь только надеяться, что мы столкнемся здесь действительно с небольшой проблемой».
Она посмотрела на Тома.
«Как ты считаешь, можем ли мы решиться на первую разведку или нет?»
«Ясное дело, можем», — сказал Том, хотя ему было немного не по себе.
«Хуга?»
«Этого должно быть достаточно. Огненные духи глупые, как паутина».
«Ну, хорошо».
Госпожа Кюмельзавт подняла свой чемодан.
«Тогда мы сейчас же осмотрим четвертый этаж. Где можно переодеться?»
Господин Важник вскочил с кресла.
«Пожалуйста, вот здесь».
Он провел троих охотников за привидениями в маленькую смежную комнату и с низким поклоном оставил их там одних.
«Ну что ж...»
Хедвиг Кюмельзавт со вздохом открыл чемодан.
«Тогда за дело, господа. Надеюсь, оно окажется не труднее, чем мы предполагали».
Первое столкновение с огненными духами.
Когда охотники за привидениями вернулись в кабинет директора Важника, выглядели они довольно примечательно. У всех троих на голове были пожарные каски, а на носу — авиационные очки. У Хуга очки были затемненные, для защиты от дневного света. Хедвиг, Кюмельзавт и Том надели специальные защитные костюмы из термостойкой ткани. А лица и руки они смазали специальной пастой из солнцезащитного крема с фактором 23 и подслащенного оливкового масла. Такая паста, правда, была очень липкой, зато при встрече с огненными духами оказывалась крайне полезной. Кроме того, госпожа Кюмельзавт закрепила на спине противень, а на поясе повесила ручной пылесос, пакетик с сахаром-рафинадом, пекарские рукавицы и прибор, который походил на фен увеличенных размеров. У Тома в рюкзаке лежал запас сахарной глазури и другие полезные вещи. В правой руке он держал кондитерский шприц с особенно большой насадкой, наполненный сахарной глазурью красного цвета. И, наконец, Хьюго, который, как и все ПСП, испытывал отвращение к теплу, облачился в мешок из термостойкой ткани. Из мешка торчали только его голова в шлеме, студенистые руки и ноги, защищенные специальными башмаками, как у Тома и Хедвиг Кюмельзавт. Это давало большое преимущество, потому что Хуга в процессе работы не оставлял за собой слизистый след, и его коллеги-охотники не прилипали к этой слизи, что в некоторых ситуациях могло оказаться небезопасным. Директор Важник уставился на них так, будто это был визит инопланетян.
«У вас ведь наверняка есть лифт на верхней этаже», — сказал Хедвиг Кюмельзавт. «Покажите нам дорогу».
Директор все еще таращился на нее, но потом, вздрогнув, опомнился и поспешил к двери кабинета.
«Грузовой лифт», — пробормотал он. «Лучше всего воспользоваться грузоподъемником на кухне, но из-за отдыхающих, вы же понимаете».
Том и госпожа Кюмельзавт обменялись улыбками. Господин Важник повел охотников за привидениями по длинному холлу. До них доносились восхитительные ароматы, и Том понял, что проголодался.
«Хуга, полезай-ка лучше в рюкзак», — шепнул он привидению.
«Да-да, ладно»,
— ответил Хуга и скрылся как раз вовремя, потому что господин Важник уже открывал дверь в гигантскую кухню,
отеля «Жемчужное побережье». При виде охотников за привидениями у поваров все попадало из рук, и в кастрюлях оказались продукты, которым там было не место. Некоторые гости впоследствии жаловались, что куриный суп имел привкус малины, а пудинг отдавал рыбой. А когда вдобавок белая рука помахала из рюкзака Тома, два старших повара, которые выделялись своими гигантскими колпаками, со стоном упали в обморок. Один из них увлек за собой три соусницы, их содержимое пролилось на его безупречную белую куртку.
«Не волнуйтесь, господа!» — воскликнул директор-важник. «Это всего лишь охотники за привидениями. Они позаботятся о маленькой проблеме, которая возникла у нас на четвертом этаже».
Слова директора не успокоили поваров. Напротив, их лица стали такого же белого цвета, как колпаки.
«Привидение, господин директор?»
— спросил самый полный из них.
«Привидение?»
«Именно», — сказал Том. «Простите, где у вас тут грузоподъемник? Время-то у нас не резиновое».
«Вот сюда»,
— господин важник прокладывал Тому и Хедвиг Кюмельзавт дорогу сквозь ряды поваров, застывших словно гипсовые колонны. Как раз в этот момент все и случилось. С резким хлопком распахнулась дверца духовки, и оттуда жутким визгом вылетело ярко-красное, противно воняющее нечто. Куртки и колпаки у пяти поваров в то же мгновение превратились в пепел, и бедняги остались стоять в нижнем белье. Один из поваров совершенно ошарашенно держал в руке горящий половник. Не теряя времени, Том достал кондитерский шприц, но скачущие, кричащие, бегущие в разные стороны повара перекрывали ему обзор. Как он не вытягивался и не выглядывал, маленький огненный дух затерялся где-то в этом хаосе.
«Что случилось?»
— услышал Том из своего рюкзака.
«Что за шум поднялся?»
«Вон, Том!» — крикнула госпожа Кюмельзавт, отталкивая от себя двоих поваров. «Там, впереди!» Словно ракета фейерверка, светящийся дух прошипел у них над головами, и даже под шлемом Тому стало нестерпимо горячо.
«Только без воды!»
— предупредила госпожа Кюмельзавт, но было слишком поздно. Один из поваров размахнулся и выплеснул на привидение целое ведро воды. Шипением вода превращалась в пар, соприкоснувшись с колышущимся красным телом. Огненный дух лишь облизнул свои пылающие губы и взвился, полыхая под потолок. Сверху посыпался черный пепел, который падал на колпаки в кастрюлю с супом, а позже противно хрустел на зубах гостей отеля. Повара в ужасе натыкались друг на друга, но Том и госпожа Кюмельзавт наконец освободили себе дорогу.
«И-ху!»
Завизжало огненное существо и дунуло на охотников своим горячим дыханием. Но выдающаяся специальная паста Хедвиг Кюмельзавт охладила жар до комнатной температуры. Том почувствовал лишь приятную теплую щекотку на коже.
«Но погоди!»
— крикнул он и выплеснул на пылающего духа столько сахарной глазури из кондитерского шприца, что тот сразу стал похож на свадебный торт. Госпожа Кюмельзавт подскочила к Тому и включила свой ручной пылесос. Облепленный глазурью огненный дух отчаянно пытался упорхнуть прочь, но так сильно отяжелел, что не мог двигаться. Он становился все тоньше и тоньше в тяге пылесоса госпожи Кюмельзавт и еще пытался найти спасение в вентиляционной трубе. Но Том, молниеносно выбросив вперед руку, защищенную пекарской рукавицей, сцапал духа, который был теперь всего лишь душком, и засунул в термос.
«Ура!»
Завопили повара и принялись подбрасывать в воздух колпаки, один из которых, к сожалению, упал в томатный суп. Под усиками директора важника появилась улыбка облегчения.
«Да, все получилось», — сказала госпожа Кюмельзавт. «Подниматься на четвертый этаж нам теперь не понадобится».
Но Том ткнул напарницу в бок. «Я так не думаю», — прошептал он и указал на розетку. «Взгляните-ка». Из розетки змеились маленькие молнии, которые сопровождались противными фиолетовыми облачками дыма. Охотники за привидениями с тревогой переглянулись.
«Что это могло бы значить?»
— нервно спросил господин важник.
«А то, что заглянуть на четвертый этаж все-таки придется», — ответил Том и почувствовал странный спазм в животе. «Вот, возьмите пока это», — сказал он,
и сунул в руки растерянному директору термос с огненным духом.
«Итак, где у вас грузоподъемник?»
нападение в лифте. «Я предлагаю подняться только до третьего этажа», сказала госпожа Кюмельзавт, когда охотники уже стояли в лифте. «А дальше подкрадемся по лестнице. Согласен?» Том кивнул и нажал на кнопку.
«Можно мне наконец-то выбраться отсюда?»
Из рюкзака показался недовольный Хуго. Он с удивлением огляделся.
«Что ж тут делается?»
Лифт рывком пришел в движение, и Хуго шлепнулся о стенку.
«Спасите!» —
простонал он.
«Помогите! Что происходит?»
Том захихикал.
«Это лифт, дурачок!»
«Уй-уй-уй!»
Хуго сердито дунул Тому в лицо затхлым дыханием.
«И для чего он вообще нужен?»
«Тсс! Тихо!» Хедвиг Кюмельзавт с тревогой смотрел на свои ноги. «Вы ничего не заметили?» Том посмотрел вниз. Под подошвами его ботинок становилось тепло, даже горячо. К счастью, у него, как у госпожи Кюмельзавт, в обуви была алюминиевая фольга, свернутая в 13 слоев, да и подошвы были специальные.
«Что это?»
— спросил Том шепотом. Пол лифта раскалился уже до красна и начал пузыриться.
«Я разваливаюсь на части»,
— жалобно стонал Хуго, паря под потолком лифта. Но и там не было прохладнее.
«Осторожно!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт, и они с Томом крепко вцепились друг в друга. Лифт ехал все быстрее, как будто его подталкивали.
«Сейчас мы вылетим через крышу»,
— подумал Том. Он зажмурился, но от этого стало только хуже. Том открыл глаза и увидел, как огненные пальцы проникают сквозь раскаленный пол лифта прямо у его ног. Он с криком отпрянул. Показался один палец, еще один и еще. И вот уже вся рука целиком. Огненно-красная и дымящаяся. Цап! Она пыталась схватить Тома за ногу. Хуго завис под потолком и выл, как собака. Но госпожа Кюмельзавт прыгнула вперед, прикрывая собой дрожащего, дико топающего ногами Тома, и забросала огненную руку кусочками сахара. Словно испуганные червяки, пальцы отдернулись и шипением скрылись под полом. Лифт быстро поднимался все выше, затем резко затормозил и со свистом понесся вниз, а потом снова загромыхал вверх. Охотники за привидениями отчаянно пытались удержаться на ногах. Том то и дело колотил по экстренному тормозу, но ничего не происходило. Потом, совершенно внезапно, с ужасным рывком, от которого они чуть не упали на раскаленный пол, лифт остановился и теперь, поскрипывая, висел на канатах.
«Что? Что теперь будет?» —
прошептал Том. Дверь шипением открылась, и в лифт заглянула поистине отвратительная огненно-красная голова с глазами, словно лампочки, и ухмыльнулась. Она раскрыла свою гигантскую пасть, и желтое прозрачное пламя лизнуло ноги Тома.
«Сахарная глазурь!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт.
«Выпускай, Том!» Дрожащими пальцами Том впрыснул остаток сахарной глазури прямо в огненную пасть. Чудовище это совсем не понравилось. У него началась ужасная икота, от которой содрогался лифт, словно он был детской погремушкой. Госпожа Кюмельзавт выхватила из-за спины противень и ударила жуткое привидение по голове. С отрыжкой голова растворилась в воздухе. Дверь со стуком закрылась, и лифт со скрежетом и скрипом повис теперь где-то между этажами.
«Становится прохладнее»,
— прошептал Том. Он все еще немного дрожал. Его кондитерский шприц опустел, противень Хедвиг Кюмельзавт помятый валялся на полу.
«Тьфу, да это уж точно был какой-то ненормальный огненный дух»,
— ругался Хуго, опускаясь на пол. «Да уж, действительно». Госпожа Кюмельзавт закрепила у себя за спиной противень. Вид у нее был очень рассерженный.
«Этот важник так основательно преуменьшил все опасности, что мы чуть не кончили жизнь в виде ароматических палочек. Ему придется нам все объяснить, если мы выберемся отсюда».
Кончик ее носа пламенел от ярости.
«Что думаешь, Том? Куда нам ехать, вверх или вниз?»
Том снял очки и протер их, что было затруднительно сделать липкими, перепачканными сахарной глазурью пальцами, и снова надел.
«Вверх!»
— твердо произнес он.
«Вверх? А почему вверх?»
Хуго возмущенно махал ледяными пальцами перед носом Тома.
«Почему меня никто не спрашивает, а?»
«Да ты же все равно сразу спрячешься, как только запахнет жареным», — ответил Том.
«Нехорошо, совсем нехорошо. Ну, как хотите.
Хуга скрестил свои белые руки на груди.
«Тогда сами поджаривайтесь от этого неведомо чего. Я вам не помощник, нет, у меня есть гордость».
И с этими словами он скрылся в рюкзаке. «Дай мне запасной кондитерский шприц», — потребовал Том. Белая рука Хуга высунулась из рюкзака и бросила шприц Тому в голову. Том лишь ухмыльнулся и еще раз нажал на кнопку третьего этажа. Лифт рывком пришел в движение и со скрежетом стал подниматься вверх.
«Мой дорогой Том», — сказала Хедвиг Кюмельзавт, — «ты на редкость храбрый молодой человек. Я мечтать не могла о таком ассистенте, как ты».
«А, пустяки», — пробормотал Том и застенчиво поправил очки. Лифт остановился, но не на третьем этаже, а на четвертом. Четвертый этаж. С тихим скрипом дверь лифта открылась. Фиолетовый дым заполнил кабину. Пахло чем-то отвратительным, сладким и одновременно горелым. Том закашлялся.
«Надо зажать нос», — распорядилась госпожа Кюмельзавт.
«Вот, пожалуйста».
Хуг достал из рюкзака два зажима и высунулся наружу, шмыгая носом.
«Я вообще не знаю, чего вам не нравится. Пахнет так приятно». «Очень приятно».
«Разве что для привидения», — сказал Том. «А для меня это прямо-таки ядовитая вонь». Из-за зажимов на носу его голос звучал странно, да и голос госпожи Кюмельзавт был не лучше.
«Взгляни-ка на это», —
прогундосила она Тому. Том осторожно высунул голову из лифта. Его глаза горели и слезились от фиолетового дыма. То, что он заметил, вызывало серьезную тревогу. Лифт находился в конце длинного коридора с множеством дверей. На ковре кремового цвета были выжжены устрашающего размера следы, но еще более жутко выглядели стены и двери, из которых вырывались языки пламени. Они потрескивали и воняли, заливая коридор красновато-фиолетовым светом. Единственное окно в торце было перепачкано черной сажей. Настенные светильники между комнатами были бесформенно расплавлены, как и номерки на дверях.
«Мой дорогой Том, я предполагаю худшее», —
пробормотала Хедвиг Кюмельзавт.
«Огненный дух третьей категории», — прошептал Том.
«Как минимум»,
— также шепотом ответила госпожа Кюмельзавт.
«Меня правда страшит нечто совсем другое. Это подозрительно походит на... Нет, об этом лучше вообще не думать».
Том с тревогой посмотрел на напарницу, но Хедвиг Кюмельзавт не дала ему возможности обдумать свои слова. Она решительно вышла в обгорелый холл и шагнула прямо в гигантское пламя.
«Идем, молодой человек»,
— позвала госпожа Кюмельзавт Тома.
«Это не что иное, как призрачный огонь. Он не представляет никакой опасности благодаря нашей специальной пасте».
Дрожащими пальцами Том поправил очки и последовал за ней. Госпожа Кюмельзавт была права. Пламя сомкнулось у Тома над головой. Капли огня падали с потолка на шлем. Но единственное, что он чувствовал, — это легкое щекотание на коже. Неприятное, но... «Выдержать его можно». Том огляделся. Все комнаты были закрыты. Ручки покорёжены и раскалены. Из рюкзака послышалось бормотание Хуга. ПСП было слишком любопытным, чтобы все время оставаться в укрытии. В конце концов, Хуга уже выглядывала из-за плеча Тома.
«Чистая работа»,
— отметил он.
«Фу, гадость», — прошептал Том. «Тебе непременно надо выпускать мне прямо в нос свое гнилое дыхание. Здесь и без тебя достаточно воняет».
«С твоей дурацкой пришепкой на носу ты все равно ничего не чувствуешь»,
— пролепетал Хуга.
«Знаешь, ты звучишь как Дональд Дак».
Его радостный смех прозвучал зловеще.
«Хуга»,
— зашипела госпожа Кюмельзавт,
— «давай уже приступай к делу. Облети все комнаты и посмотри, нет ли там постояльцев».
«Что? Я?»
Хуга тотчас скрылся за плечом Тома.
«Сквозь двери, да я же самым жалким образом испарюсь».
«Какое там?» — госпожа Кюмельзавт уперла руки в боки. «Ты же привидение. Тебе это ужасное пламя ничего не сделает. Тем более в мешке, в который ты запакован. Итак, за дело».
С ворчанием Хуга поплыл по коридору и скрылся за первой запертой дверью.
«Там никого»,
— оповестил он, вынырнув из комнаты.
«Один сплошной кавардак, только без постояльцев».
Хуга залетал во все комнаты подряд, и везде было одно и то же. Гости бесследно исчезли. Лицо Хедвиг Кюмельзавт все больше омрачалось.
«Подтверждаются мои худшие опасения», — пробормотала она, когда и в последней комнате Хуга никого не обнаружил. «Самое худшее. Том, держись подальше от розеток».
«Почему?» — заикался Том. Кажется, ему постепенно отказывало мужество.
«Я объясню потом, когда мы спустимся вниз», — ответила госпожа Кюмельзавт. «А сейчас уходим. Только на сей раз по лестнице».
Они почти дошли до лестницы, как вдруг услышали стук. Охотники обеспокоенно огляделись.
«Это он из того шкафа», —
прошептал Том, показывая на один из бельевых шкафов рядом с лифтом. Они осторожно вернулись назад. Снова раздался стук. Госпожа Кюмельзавт одним рывком, держа в руке пылесос, распахнула дверцу шкафа. В углу, среди постельного белья и стопок полотенец, сидел, скрючившись, посыльный. Его била такая дрожь, что металлические пуговицы униформы звенели, стуча друг о друга, как кастаньеты.
«Ах ты, боже мой!»
Госпожа Кюмельзавт осторожно вытащила худощавого паренька из кучи белья.
«Как давно вы здесь прячетесь? Должно быть, уже чувствуете себя, как поджаренный цыпленок?»
Посыльный вымученно улыбнулся, но не смог произнести дрожащими губами ни слова. Без помощи Тома и госпожи Кюмельзавт он не мог держаться на ногах.
«Ух-ху-ху, да он насмерть перепуган!»
С издевательской ухмылкой Хуга ткнул парня в грудь. Тот издал пронзительный крик и хотел метнуться обратно в шкаф, но Том и госпожа Кюмельзавт крепко его удержали.
«Не бойся», — сказал Том, — «это всего лишь Хуга. Он только притворяется страшным. А на самом деле он вполне безобидный».
«Что?»
Хуга надулся, но в мешке, в который он был запакован, надуваться получалось плохо.
«Безобидный? Ты назвал меня безобидным?»
«Оставь эти глупости, Хуга», — строго произнесла госпожа Кюмельзавт. «Перенеси беднягу к лестнице. И только посмей напугать его еще раз. Понятно?»
«Да, да. Опять мне приходится делать самую тяжелую работу», —
простонал Хуга, но тем не менее взвалил посыльного на спину. Парню было уже все безразлично. Только при первом соприкосновении с бледной спиной Хуга он содрогнулся, потому что она была ледяной.
«Итак, идем», — шепнула госпожа Кюмельзавт. «Надо убираться отсюда».
Охотники шли вдоль коридора, пылающего огнем, и все чаще оглядывались.
«Хедвиг», — прошептал Том, — «у меня странные чувства».
Госпожа Кюмельзавт остановилась и прислушалась.
«Это душ», — сказала она.
Теперь и Том услышал плеск и шум воды, а в промежутках довольное похрюкивание и фырканье. Звучало это ужасно.
«Кто это? Кто принимает душ?» — пробормотал Том. «Это...»
Ужасный грохот оборвал его на полуслове.
Позади них разверзлась преисподняя. Искры и молнии, огненные шары величиной с небольшую голову вылетали из стен и с потолка. «Бежим!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт.
До лестницы оставалось еще пробежать мимо пяти дверей.
«А-а-а-р-р-р-р!»
Неслось охотникам вдогонку. Было так жутко, что ноги Тома внезапно стали мягкими, как отварной рис, и подкашивались, а Хуга весь порозовел.
«Бежим скорее вниз по лестнице!»
Хедвиг вытянула из-за пояса странное устройство, похожее на фен, и включила его. Оно звучало, как пожарная сирена, и дуло холодный воздух навстречу тому, что надвигалось на них из огня. Это нечто, мерцая, остановилось. Хуга и Том уже преодолели, спотыкаясь, первой ступени лестницы, а госпожа Кюмельзавт все еще стояла наверху. Том обеспокоенно оглянулся. Он только теперь рассмотрел по-настоящему ее противника. Это был гигантский призрак, похожий на живое пламя. Ледяной воздух из фены госпожи Кюмельзавт хоть и мешал ему приблизиться к ней, но, кажется, не доставлял особых неудобств. Он скривил свою жуткую морду в ухмылке, уперся огненными кулаками в стены коридора и раскрыл бездонную пасть. Горячий вихрь с ревом настиг госпожу Кюмельзавт и снес ее вместе с двумя ассистентами вниз по лестнице. Только этажом ниже они смогли подняться на ноги, а огненное чудовище все еще смеялось над ними, пустое, отвратительное и бездонно подлое. Худо дело, худо. Хедвиг Кюмельзавт с перепачканным сажей лицом маршировала по холлу отеля. Ее белые локоны развивались. Том и Хуго с посыльным на спине едва поспевали за ней. Такой у нее был размашистый шаг. Гости, сидящие на мягких диванах у камина и читающие газеты, содрогнулись при виде охотников за привидениями и расплескали кофе себе на колени. Особенно резкие восклицания вызвала белая фигура Хуго, а кое-кто упал в обморок. Разумеется, самому Хуго это понравилось, а Хедвиг Кюмельзавт было безразлично. Она кипела от ярости, она пенилась от гнева и того и гляди могла лопнуть от злости. Не говоря ни слова, госпожа Кюмельзавт передала растерянному портье посыльного, который все еще слегка дрожал, и затем в сопровождении Тома и Хуго ворвалась в кабинет господина Важника. Директор стоял за своим письменным столом и кормил рыбок. Когда госпожа Кюмельзавт распахнула дверь, он от испуга уронил баночку с кормом в аквариум.
«Что? Что? Что такое?»
— растерянно спросил он.
«Идемте со мной», — потребовала госпожа Кюмельзавт и потянула его за галстук к двери.
«Но, многоуважаемая госпожа Кюмельзавт», —
запротестовал директор, тщетно пытаясь высвободиться.
«Что вообще происходит? Вы устранили нашу маленькую проблему?»
«Нашу маленькую проблему?»
Кончик носа госпожи Кюмельзавт начал подрагивать.
«Я не знаю, вы просто всего лишь глупец или прожженный лжец. В любом случае, мне сейчас необходим свежий воздух, иначе я разорвусь на части».
Она тянула директора, покрасневшего как рак от смущения, через обеденный зал, мимо обедающих гостей, на просторную веранду и потом вниз по ступеням к пляжу. Только здесь, на мягком песке, госпожа Кюмельзавт остановилась и выпустила галстук из рук. Директор торопливо привел себя в порядок и растерянно огляделся. На пляже было пусто, если не считать нескольких гуляющих вдали. Небо было серым, а морской ветер дул в лицо мелкой дождевой моросью. Даже Хуго находил такую погоду чудесной после жаровни на четвертом этаже. Но господин Важник выглядел совершенно несчастным.
«Я ничего не понимаю, дорогая моя».
С обиженной миной он застегивал свой костюм.
«Почему бы нам не вернуться в отель и не съесть чего-нибудь? Здесь мы можем и простудиться».
«Я вам не дорогая моя», —
заявила госпожа Кюмельзавт, снимая ботинки.
«Сейчас мы прогуляемся по пляжу, и вы, наконец, расскажете мне обо всем, что здесь происходило в последние дни».
«А я немного подремлю»,
— зевнул Хуго и скрылся в рюкзаке. Том тоже стянул ботинки и пошел следом за Хедвиг Кюмельзавт и директором. Его ступни все еще горели после огненного приключения, и прохладный песок действовал благотворно. Даже холодный осенний ветер лишь приятно освежал после жара на четвертом этаже. Правда, Том был бы не прочь что-нибудь съесть.
«Горячая вода!»
— ругалась госпожа Кюмельзавт, передразнивая слова директора.
«Испорченная система кондиционирования! Из-за вашего бесстыдного преуменьшения нас чуть не поджарили наверху, как колбаски. И посыльного, которого мы нашли в шкафу для белья, никто не хватился».
«Посыльного?»
Директор вытряхнул песок из своих ботинок.
«Ах, вы знаете, у нас их так много. Если одного не досчитаемся, никто и не заметит».
От этих слов госпожа Кюмельзавт почти лишилась дара речи.
«Знаете, что нам следует с вами сделать?»
— спросила она угрожающе спокойным тоном. Господин Важник нервно теребил усики.
«Я знаю», — мешался Том. «Его следует втолкнуть в лифт и отправить на четвертый этаж. Пусть посмотрит вблизи на свою маленькую проблему».
Директор метнул злобный взгляд на Тома.
«Предложение, лишенное всякого вкуса», — проворчал он. «Совершенно безвкусное».
«О, а я нахожу его совсем неплохим», — сказала госпожа Кюмельзавт, — «и попрошу Хуго моментально его осуществить, если вы сейчас же мне не расскажете все как есть. О грозе, например».
Том с удивлением прислушивался. Директор-важник побледнел до цвета привиденческой груди Хуго.
«Откуда вы знаете?»
«Почему вы об этом не рассказали?»
— ответила вопросом на вопрос госпожа Кюмельзавт и опустилась в плетеное пляжное кресло с тентом.
«Ну, видите ли...»
Господин Важник откашлялся и посмотрел на свои ботинки, которые теперь не блестели по обыкновению начищенные, а были облеплены песком.
совсем не обязательно рассказывать о том, что у нас здесь бывают такие сильные грозы. К сожалению, они случаются часто, и на некоторых постояльцев это действует крайне пугающе. Вы понимаете? В конце концов, мы рекламируем хороший местный климат, морской воздух целителен в любое время года, вы понимаете? Кроме того...
Директор провел ладонью по лбу, взмокшему от дождя.
«Откуда мне было знать, что гроза имеет для вас особый интерес?»
Он чихнул.
«Вот видите, я уже простудился».
Госпожа Кюмерзавт с мрачным лицом погружала босые ноги в песок.
«Ну хорошо. О значении грозы, в заражении огненными духами вы, конечно, могли и не знать, а мне...»
Она вздохнула.
«Мне следовало бы самой спросить об этом. Но из-за вашего безобидного рассказа мне даже в голову не пришло, что мы здесь будем иметь дело с такой чрезвычайной опасностью».
«Чрезвычайной?»
— встревоженно повторил директор.
«Опасностью? Что вы имеете в виду?»
Том сглотнул и вспомнил огненного духа, который сдул их вниз по лестнице.
«Ваш громоотвод сработал в последнюю грозу?»
— спросила госпожа Кюмерзавт.
«Не совсем»,
— признался господин Важник.
«Не могли бы мы вернуться в помещение, прошу вас».
И он снова чихнул.
«Боже мой, да вы способны вынести хоть немного морского воздуха?»
— сердито спросила госпожа Кюмерзавт.
«Я терпеть не могу море»,
— пробормотал директор с отвращением, глядя на поверхность воды.
«Как понимать, что громоотвод не совсем сработал?»
— спросил Том.
«Сейчас он работает или нет?»
«Ведь все ваши красивые телефоны внезапно отключились»,
— высказывала свою догадку госпожа Кюмельзавт.
«Не так ли, господин Важник?»
Директор удивленно посмотрел на нее.
«А вы откуда об этом знаете?»
«Значит, правда. Но ведь это катастрофа».
Госпожа Кюмельзавт теребила свои белые локоны.
«В итоге нам придется иметь дело с одним из пяти самых опасных привидений на Земле. И с каким же снаряжением мы сюда явились? С детскими игрушками? Просто с младенческими погремушками? Единственное мое утешение в том, что против этого чудовища хоть так, хоть этак, едва ли что поможет».
Директор Важник посмотрел на нее с ужасом. Том сглотнул. Ему вдруг стало не по себе.
«И что? «Что же это за привидение?» — спросил он.
Госпожа Кюмельзавт с глубоким вздохом поднялась из плетеного кресла.
«Это Снемот, без всяких сомнений. Еще ни разу за всю мою карьеру я не сталкивалась с этим видом привидений. И видит Бог, я бы и на сей раз предпочла отказаться от встречи с ним».
«Как вы его назвали?»
переспросил побледневший директор. Том поднялся и уставился на отель. Здание выглядело зловеще, как ему показалось. В закопченных окнах четвертого этажа вспыхивали красные отсветы.
«Снемот», —
прошептал Том.
«О, нет».
«Но что же это такое?»
— воскликнул директор Важник в отчаянии.
«Скажите же, наконец!»
«Том, объясни ему»,
попросила Хедвиг Кюмельзавт и, бросив прощальный взгляд на море, побрела назад к отелю. Остальные последовали за ней. Том не очень хорошо знал, что такое снемот, а ведь он основательно проштудировал все тома словаря привидений у Хедвиг Кюмельзавт. Снемот упоминался лишь в 23-м томе, в разделе «Особенно неприятные явления». Эта статья была довольно краткой. Шансы пережить встречу с этим привидением равнялись нулю.
Как быть?
«Снемот означает страшный, неодолимый, молниеносный дух», объяснил Том, когда они с господином Важником поднимались по ступеням на веранду отеля.
Хуга, между тем, все еще мирно похрапывал Тома за спиной.
«Снемот материализуется через особенно сильную молнию и проникает в здание по телефонным проводам. Когда он уже внутри, вытравить его, не разрушив все здание до основания, очень трудно.
Господин Важник от страха чуть не выдрал свои усики. «Снемут способен испепелять и сушать людей», — продолжал Том. «Но он предпочитает превращать их в маленьких огненных духов».
«Именно это, предположительно, он и сделал с гостями на четвертом этаже», — сказала госпожа Кюмельзавт, оглянувшись через плечо. «Сколько их там было?»
«Семеро»,
— слабым голосом пролепетал директор. Он выглядел совершенно поникшим, когда вместе с командой охотников пересекал благородно обставленный салон. И снова все присутствующие гости обернулись, но никто из них троих не обратил на это внимания.
«Семеро», — Хедвиг Кюмельзавт покачала головой. «Еще и это. Одного мы поймали, значит, остается шесть. Кто знает, где они прячутся. Кстати, где термос находится в настоящий момент?»
«На моем письменном столе»,
— пролепетал господин Важник.
«Хорошо»,
— кивнула госпожа Кюмельзавт.
«Тогда присмотримся к пленнику получше».
Термос стоял у аквариума. Хедвиг Кюмельзавт надела пекарскую рукавицу, осторожно отвинтила крышку и выудила пленника наружу. Он выглядел бледным и сонным.
«В термосе сухой лед»,
— объяснила госпожа Кюмельзавт.
«Это охлаждает пыл огненного духа и не приводит к соприкосновению с водой. Подойдите, пожалуйста, ближе, господин Важник. Не могли бы вы опознать в этом духе кого-то из ваших исчезнувших постояльцев?»
Директор пугливо приблизился к ней.
«Да, конечно!» —
ошеломленно воскликнул он.
«Это же госпожа Эльфи Роттермунд! Она приезжает в наш отель уже несколько лет подряд, всегда в октябре. Невероятно!»
Господин Важник подошел еще ближе.
«Она очень изменилась. К худшему, надо признать».
«Том, мой дорогой...»
Госпожа Кюмельзавт вернула огненную госпожу Роттермунд в термос и крепко завинтила крышку.
«Отправь факс господину Либлиху. Попроси немедленно скопировать всю информацию о снемодах, какую найдет у меня в специальной литературе, и прислать в отель. Я опасно мало знаю об этих чудовищах».
«Сделаю», — ответил Том и бросился к приемной стойке, где стоял факс. Господин Либлих был хорошим другом и надежным помощником Кюмельзавт и Ко с тех пор, как охотники за привидениями избавили его от ужасного ПКП, привидения крайне противного. Том быстро написал сообщение. Когда он примчался обратно в кабинет директора, Хуга как раз проснулся и, позевывая, парил под потолком. Господин Важник снова кормил рыбок, а госпожа Кюмельзавт сидела на краешке письменного стола и нетерпеливо покачивала ногой.
«Как только поступит информация от господина Либлиха», — обратилась она к директору, — «я напишу список вещей, которые понадобятся нам до наступления темноты. Кроме того, немедленно оповестите отдыхающих и весь персонал отеля об угрожающем положении. А Том проследит за тем, чтобы вы опять не преуменьшали опасность так бессовестно».
«Что?»
— господин Важник отшатнулся от пожилой дамы, как будто она была с немодом.
«Что я, по-вашему, должен? Оповестить отдыхающих? Вы что, с ума сошли?»
Он энергично замотал головой и никак не мог перестать мотать ею.
«Нет, нет, этого вы не можете от меня требовать, только через мой труп. Это станет моей погибелью, неужели вы не понимаете? Это меня окончательно разорит. Нет, нет, и еще раз нет».
«Хорошо»,
— госпожа Кюмельзавт пожала плечами.
«Как вам будет угодно. Тогда всех оповестит Хуга».
«Я с удовольствием»,
— пропел Хуга, и полный радостного предвкушения полетел к двери кабинета. Директор со скоростью шаровой молнии преградил ему путь.
«Стоп!»
— крикнул он.
«Стоп! Я сделаю. Хотя это подлый шантаж, я сделаю все, что вы от меня требуете».
«Так-то лучше», — сказал Том. «Или вы полагаете, что гости отеля будут платить вам, даже когда их превратят в огненных духов?»
Директор Важник посмотрел на термос с госпожой Роттермунд, устал, вернулся к своему письменному столу и снял трубку телефона по правую руку от него.
«Созовите, пожалуйста, всех гостей отеля»,
— сказал он угрюмо.
«Да, разумеется, всех. И персонал тоже. Через 10 минут в салоне. Я должен сделать одно важное сообщение».
После этого господин Важник положил трубку и упал в свое кресло.
«Распорядитесь, чтобы все розетки на первом этаже заделали сахарной глазурью», — приказала госпожа Кюмельзавт. «Иначе Снемот услышит все, о чем пойдет речь. А мы этого не хотим, не так ли?»
«Сахарной глазурью?»
— прошептал господин Важник.
«Все розетки сахарной глазурью. Кажется, я схожу с ума».
Сильнейшее волнение. 83 человека собрались в салоне «Жемчужины побережья». Гости, повара, горничные, посыльные и все остальные, кто оказался в этот момент в отеле. Когда директор Важник с непрерывным покашливанием сообщил, что в нескольких этажах у них над головами по комнатам носится гигантский огненный дух, эти 83 человека восприняли его слова по-разному. Том насчитал 18 обмороков, 41 случай стремительного бегства, сопровождаемого спешной упаковкой чемоданов или немедленным увольнением, 3 случая буйного помешательства и 6 требований о возмещении ущерба. Осталось всего 15 человек, 2 повара, 2 горничных, 1 посыльный и 10 гостей, которые по разным причинам были не готовы покинуть отель. Среди этих людей был посыльный, которого охотники за привидениями освободили из бельевого шкафа. В благодарность он предложил им свою помощь, что показалось Тому весьма примечательным. Повара решили, что раз одного маленького огненного духа они выдержали, то незачем бегать и от большого. Горничные не желали терять работу из-за якобы привидения. Из 10 оставшихся гостей 6 придерживались мнения, что в их скучном отпуске наконец-то произойдет хоть что-то интересное, а 4 не верили в привидения и считали, что это самое настоящее надувательство. В то время как директор Важник меланхолически смотрел на убегающих гостей, Том и госпожа Кюмельзавт с нетерпением ждали сообщения от господина Либлиха. Для Хуга это было слишком скучно, поэтому он пугал гостей, собирающих чемоданы, а после немного порылся в подвале отеля. Когда, наконец, пришел факс от господина Либлиха, Том и госпожа Кюмельзавт сидели в холле отеля на уютном диване перед камином.
«Проверь, есть ли тут поблизости розетка»,
— попросила госпожа Кюмельзавт. «2», — сказал Том, оглядевшись. «Но обе заделаны сахарной глазурью».
«Хорошо, тогда прочитай, пожалуйста, вслух. Я не захватила с собой очки».
На первой странице господин Либлих написал: «Выдержки из большого словаря привидений, том 23». Ниже следовало: «Вид огненных духов. Все специалисты по привидениям сходятся на том, что к первой категории опасности принадлежат ровно 5 видов привидений. Снемот — один из них. Его особенности ужасно многообразны, но точных сведений о них, к сожалению, нет, поскольку большинство свидетелей не пережили нападение Снемода. Однако все же известно, что Снемот может расплавить любой неорганический материал, будь то камень, металл или стекло. При этом наибольшее удовольствие он получает от металла. Животных и людей Снемот может испепелить, иссушить, либо превратить в родственную себе субстанцию, а именно в огненный дух первой или второй категории. Судя по всему, в большинстве случаев он выбирает последний вариант. Здание, которое захватывает Снемот, он оставляет чаще всего через 1-2 недели полностью разрушенными. Требуется особая осторожность во время сильной грозы. Снемот материализуется предпочтительнее всего через молнию и телефонные провода. Обращайте внимание также на электрические розетки. При заражении снемодом оттуда в любой момент можно ожидать смертельных разрядов или высокотоксичных испарений. Если человек подвергается воздействию снемода больше 1/4 часа, это приведет к стойкому оранжевому цвету кожи, который выглядит крайне отталкивающе и, к сожалению, сопровождается неприятным запахом. Кроме того, может наблюдаться чрезмерный рост волос, а также сильное покраснение кончика носа. Защитные меры при заражении снемодом. Даже самым опытным охотникам за привидениями мы хотели бы настойчиво отсоветовать предпринимать что-либо для изгнания снемода. Все известные до сих пор попытки заканчивались для заслуживающих сострадания охотников за привидениями
либо испепелением, либо превращением в огненный дух низшей категории. Поистине безутешное существование, можем вас заверить. Если нет возможности безотлагательного бегства, то рекомендуем вам оборудовать в подвале помещение, защищенное от огненных духов. И хотя привидения, как известно, имеют особое пристрастие к подвалам, вид огненных духов является в этом отношении примечательным исключением. Поскольку подвальные помещения в большинстве своем холодные, огненные духи встречаются чаще всего в котельных, в саунах или в отапливаемых комнатах для отдыха и спорта. И снемот в этом случае не исключение. Если в зараженном здании есть винный подвал, это идеальное убежище, поскольку снемот имеет лишь одну известную нам слабость – аллергию на алкоголь. И хотя с немода можно спугнуть классическими средствами борьбы с огненными духами, сахаром, холодным воздухом, ручным пылесосом, только алкоголь оказывает на это абсолютно отвратительное привидение более продолжительное действие, чем несколько минут. При контакте с алкоголем с немод выказывает легкую склонность к растворению, головокружению и сокращению. Правда, применение алкоголя, по нашим сведениям, еще ни разу не привело к изгнанию снемода. Но если речь идет о защите и сохранении своей жизни, то алкоголь – единственное известное в настоящее время средство. В каком виде – вино, шампанское или что-то другое – алкоголь действует на снемода сильнее всего, пока, к сожалению, не изучено. Все эксперименты такого рода были резко прекращены самим снемодом. Выводы. Если вы, по несчастью, станете свидетелем или жертвой заражения снемодом, то немедленно бегите прочь. Ни в коем случае не предпринимайте никаких, повторяем, никаких попыток изгнания. Еще ни разу в истории охоты за привидениями такая попытка не удалась.
Том поднял голову. Это факт номер один. Мне продолжать читать?
Хедвиг Кюмельзавт кивнула, глядя на каминный огонь.
«Худо дело, худо», — бормотала она.
Том взял в руки второй листок от господина Либлиха. Сверху стоял подзаголовок «Выдержка из вех изучения привидений». Знаменитый охотник за привидениями Генри МакГостботтом был, как наверняка известно заинтересованному читателю, одним из тех немногих отважных охотников, кто целиком посвятил себя изучению пользующихся дурной славой снемодов и борьбе с ними. К сожалению, исследования Генри МакГостботтома закончились крайне трагически. Один из снемодов, за которым Генри вел наблюдение, превратил его в огненный дух первой категории, и последняя информация о месте его пребывания гласит, что Генри влачит жалкое существование духа на одном из золотых приисков. Тем не менее, именно этому мужественному человеку мы обязаны нашей скупой и поистине интересной информации об ужасном снемоде. Ибо все записи МакГостботтома, которые он успел сделать за несколько минут до своего превращения в дух, уцелели почти полностью, если не считать небольших подпалин, и ныне находятся в распоряжении ИПБП, исследовательского пункта по борьбе с привидениями. Из этих записей однозначно следует, что снемоду внушает страх одна совершенно определенная субстанция, а именно крайне противная слизь холодного и поистине безобидного родственного привидения, так называемого ПСП. Генри МакГостботтом, по-видимому, неоднократно наблюдал, что снемод не может перешагнуть слизистый след ПСП.
Том прервался и удивленно поднял голову.
«Вот это, — сказал госпожа Кюмельзавт, — весьма интересно».
«А мы-то запрещали нашему Хугу оставлять за собой следы слизи», — воскликнул Том.
«Да, очень жаль», — ответил Хедвиг Кюмельзавт.
Том продолжил читать.
«Чем больше снемот лишается подвижности из-за слизи ПСП, тем своеобразнее его поведение. Он впадает в панику, его движения становятся лихорадочными и бесконтрольными, и в худшем случае дело доходит до знаменитых пируэтов снемода. При этом чрезвычайно угрожающем явлении происходит следующее — снемод начинает все быстрее вращаться, что в большинстве случаев сопровождается весьма неприятными звуками. Его огненная энергия увеличивается настолько, что он взрывается в землю и исчезает. Только на мягкой песчаной почве ему это не удается, поэтому он ввинчивается в воздух и за счет своей энергии выбрасывается высоко в атмосферу. Вероятно, возможны и другие действия пируэтов с Немода, но, к сожалению, записи Генри Мак-Гостботтома из-за сажи и подпалин здесь настолько неразборчивы, что о них ничего нельзя сказать. Остается лишь надеяться, что в течение следующих лет в этой крайне интересной, но, к сожалению, весьма опасной области еще будут получены более точные сведения. Том и госпожа Кюмерзавт переглянулись.
«Теперь все понятно», — сказал госпожа Кюмерзавт. «Вот как мы сможем это сделать. Правда, нашему дорогому другу ПСП придется поработать».
Том ухмыльнулся. «Хуга это не понравится».
«Где он, кстати?»
— огляделся вокруг Том. Госпожа Кюмерзавт показала наверх. Со второго этажа доносились пронзительные крики и глухое завывание Хуга.
«Пусть пока немного порезвится», — ответила госпожа Кюмерзавт. «И знаешь что? Давай-ка мы пойдем съедим что-нибудь, пока дело не дошло до настоящей работы. Согласен?»
«Да, согласен», — вздохнул Том. «Мой желудок уже давно занимается чревовещанием. Я не успеваю слушать».
«Хорошо».
Госпожа Кюмерзавт поднялась и поправила свою пожарную каску.
«Но сперва зайдем к господину Важнику. У меня есть для него одно маленькое поручение».
Послеобеденное явление. Они нашли господина Важника у приемной стойки, где гости все еще один за другим сдавали ключи от номеров. Бедный директор был бледен как мел, так что его самого можно было принять за привидение.
«Господин Важник!»
— окликнула директора госпожа Кюмерзавт, подойдя к нему.
«У вас же здесь наверняка есть винный подвал, не так ли?»
Господин Важник озадаченно поморщился.
«Разумеется, а вам-то что? Это привидение, пожалуй, вряд ли...»
«Нет-нет», — успокоила его госпожа Кюмерзавт. «Наоборот, уж туда-то, насколько я теперь знаю, его вряд ли занесет. Итак, давайте использовать винный погреб как убежище и место для собраний. Я хотела бы, чтобы вы отправили туда всех оставшихся в отеле людей, поскольку лишь вопрос времени, когда снемец сменит этаж, а мы не можем охранять все комнаты. Кроме того, дайте всем внятное разрешение использовать для защиты при контакте с огненным духом бутылки с шампанским и вином».
«Час от часу не легче», —
простонал директор.
«Вы хотите сказать, что эти привидения можно изгнать, разбивая бутылки об их головы?»
«Глупости», — фыркнула госпожа Кюмельзавт. «По нашей информации, алкоголь отпугивает их. Так что не надо ерничать. Мы ведь можем на вас положиться, да?»
Господин Важник только закатил глаза.
«А теперь мы пойдем есть», — доложил Том. «В случае, если Хуга появится здесь, вы сможете направить его к нам?»
«Ах, да, и еще кое-что».
Госпожа Кюмерзавт понизила голос.
«Нет никаких причин так отчаиваться, дорогой директор. У нас есть хороший шанс решить вашу маленькую большую проблему в ближайшем будущем».
«Что? Правда? Как?»
Директор Важник тут же слегка порозовел.
«Сссс».
Госпожа Кюмерзавт приложила палец к губам.
«Все остальное потом».
И удалилась с Томом в обеденный зал. Они заказали самый большой обед в меню, разумеется, за счет заведения, и жутко голодные съели все, включая десерт. Хуга к этому времени так и не объявился.
«Ох уж это привидение средней паршивости! Такое падкое до удовольствий!»
Госпожа Кюмерзавт огляделась.
«Нам не следовало давать ему темные очки. Тогда он хотя бы в течение дня вел себя чуть получше».
В столовой были заняты еще только два стола. За одним сидела пухленькая рыжеволосая дама по фамилии Мутценбахер. Она считала появление огненных привидений удачным отпускным сюрпризом и не хотела ничего пропустить. За другим столом спорили между собой господин и госпожа Хвостуновские. Они остались в отеле, потому что приняли эту историю за чистейшее мошенничество. Оба были такие загорелые, что походили на сушеные фрукты. Время от времени они бросали сердитые взгляды на охотников за привидениями. Но тем это совсем не мешало.
«Какая удача, что остались два повара», —
— сказал Том, набивая рот десертом.
«Должно же нам повезти. Хоть в чем-то».
Госпожа Кюмельзавт взяла третью порцию малинового пудинга и полила его сверху аппетитным шоколадным соусом. Внезапно она выпрямилась и спросила.
«Ты чувствуешь запах?»
Том принюхался.
«Пахнет паленым», — с тревогой отметил он.
«Вот именно. Такая досада. Даже за обедом нет покоя».
Госпожа Кюмельзавт вскочила.
«Быстро!» — крикнула она остальным гостям. «Прихватите из буфета пару бутылок шампанского и весь сахар, какой сможете найти. У нас сейчас будут гости».
Госпожа Муценбахер воодушевленно захлопала в ладоши и побежала к буфету, а Хвостуновский не двинулись с места.
«Это смешно», —
заявил господин Хвостуновский, прихлебывая минеральную воду.
«За дураков нас держите».
Запах горелого становился сильнее. Том взял в руки кондитерский шприц, а Хедвиг Кюмельзавт поставила на стол три бутылки шампанского и полную сахарницу.
«Если алкоголь действует на снемода», — прошептала она Тому, «то он подействует, может быть, и на маленьких духов. А я полагаю, что именно с ними нам сейчас придется иметь дело».
В тот же момент три пустых стола поднялись в воздух. Скатерти превратились в пепел, а из-под горящих ножек столов вылетели пять маленьких огненных духов. Крича и шипя, как петарды, они метнулись к гостям. У господина Хвостуновского испарилась губ минеральная вода, а у госпожи Хвостуновской расплавилась в руки вилка. Пылающими пальцами огненные духи стали дергать их обоих за волосы, после чего парик господина Хвостуновского упал на пол и превратился в пепел. Затем духи обсыпали их сажей с головы до ног.
«Встряхните шампанское, откройте его!»
— крикнула Хедвиг Кюмельзавт, госпожа Муценбахер, которая с открытым ртом и бутылкой в руке замерла у своего стола. Пенк! Пробка ударилась о потолок, и шампанское выплеснулось на горячие дряблые тела огненных духов. Они попадали на пол, желтые, как ломтики лимона, и заметно остывшие.
«Принеси мне термосы!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт, посыльному, который, словно окаменевший, стоял, прислонившись к стене.
«Быстро!»
Том схватил сахар и посыпал им огненных духов, лишившихся боеспособности. Госпожа Муценбахер отбросила пустую бутылку из-под шампанского, энергично подскочила к столу и погребла маленького огненного духа, который шипел на ее тарелке, под горкой сахара.
«Чудесно!» — крикнула ей госпожа Кюмельзавт. «Вы просто природный талант!»
Госпожа Муценбахер разрумянилась и сравнялась по цвету со своими рыжими волосами. Хвостуновские дрожа забились под стол.
«Шампанское — это стопроцентный успех!»
— воскликнул Том, натянул пекарские рукавицы и поймал двух огненных духов, которые как раз хотели, пошатываясь, удрать сквозь стенку. Они были теплые, как свежеиспеченные булочки.
«Сколько у тебя?»
— спросила Хедвиг Кюмельзавт.
«Двое».
«И у меня двое». Госпожа Муценбахер с помощью салфетки извлекла ноющего огненного духа из мороженого.
«Значит, вместе с моим будет пять», —
сосчитала госпожа Кюмельзавт.
«Госпожа Роттермунд уже в термосе. Итак, из малышей теперь не хватает только одного».
Она огляделась по сторонам.
«Да где же термосы?»
Посыльный, который должен был их принести, так и стоял, прислонившись к стене.
«Том, беги в кабинет директора!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт.
«Там стоит несколько термосов, я их уже подготовила. Да поторопись, я не знаю, когда эти мелкие бесенята опять разогреются до красна».
С рекордной скоростью Том несся через холл отеля, держа в каждой руке по дряблому лимонно-желтому духу.
«Мне некогда!» — крикнул он, проносясь мимо оторопелого директора.
Ворвавшись в кабинет, Том сунул своих пленников в два подготовленных термоса, а три других зажал подмышкой и побежал назад. Он появился как раз вовремя. Пленники госпожи Муценбахер уже снова подрумянились до оранжевого цвета. Когда духи были надежно заперты в термосе, рыжеволосая дама первым делом налила в стакан воды и остудила обожженные пальцы.
«Ох, это было захватывающе!» — вздохнула госпожа Муценбахер.
«Как мы благодарны вам за помощь!»
Хедвиг Кюмельзавт пожала ей руку.
«О,
«Не стоит благодарности», — скромно пролепетала госпожа Мутценбахер. Хвостуновски все еще сидели под столом. Том и госпожа Кюмельзавт оставили их там и понесли термосы в кабинет директора Важника. Как раз в тот момент, когда они пересекали холл отеля, по лестнице слетал Хуга с пожарной каской в руке и цилиндром на голове.
«Ты появляешься, как всегда, вовремя», — встретил его Том. «Где ты был? И откуда у тебя эта шляпа?»
«Тебя это совсем не касается», —
прошелестел Хуга и влетел в кабинет директора Важника.
«Но если вам так уж необходимо знать, то на третьем этаже дела сейчас обстоят хуже некуда. Постояльцы разбежались, все горит и воняет. Я еле оттуда возбежал, только шляпу успел прихватить. Прямо так кубарем и скатился с лестницы».
«А на втором этаже?» Госпожа Кюмельзавт поставила термосы с духами на письменный стол. «Снема там?»
«Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е
господина Важника.
Хорошо.
Хедвиг Кюмельзавт со вздохом опустилась в директорское кресло.
Тогда у нас, я надеюсь, есть немного времени. Прежде всего, у тебя, Хуга.
У меня? А я тут при чем?
Хуга слегка порозовел.
При том, что нам понадобится много слизи по ФП,
сказал Том и ухмыльнулся.
Несколько бочек. Снимай-ка башмаки и принимайся за работу.
Страх и ужас вечерних часов. Во вторую половину дня Хуга провел, колыхаясь над ванной. Когда снаружи стемнело, ванна была до краев наполнена блестящей липкой слизью ПСП, а у Хуга уже болели ноги. В дурном расположении духа он забился в шкаф, пока Том и госпожа Кюмельзавт набирали ведра результат его усилий. Одно ведро они отнесли в подвал, чтобы обмазать слизью дверь винного погреба. Все 16 человек, включая директора, уже собрались там. Поскольку госпожа Муценбахер и Хвостуновские так подробно изложили события в обеденном зале, что даже самые закоренелые отрицатели существования привидений уже не чувствовали себя в безопасности в своих комнатах. Но, как всегда говорила Хедвиг Кюмельзавт, про привидения ничего нельзя предсказать заранее, поэтому каждый из собравшихся в подвале получил по бутылке шампанского, самого дешевого сорта, разумеется, и по сахарнице. Ближайшая ночь могла оказаться весьма и весьма неприятной. В этом никто не сомневался. 4 ведра слизи ПСП стояли теперь за приемной стойкой, чтобы позже ее размазать. И, наконец, Том и госпожа Кюмельзавт вынесли несколько ведер на пляж. За ними, зевая, тащился Хуга. Красное солнце висело низко над горизонтом, и волны с тихим чавканьем облизывали влажный песок.
«В отеле везде отключили воду?»
— спросила Хедвиг Кюмельзавт.
«Как бы наш снемот не подкрепился под душем».
«Не беспокойтесь, все отключено», — ответил Том.
Закатное солнце погрузилось в море, и по волнам разлился жидкий огонь.
«Сейчас прилив, вода еще поднимется, так что нет смысла фиксировать кромку пляжа».
Госпожа Кюмельзавт провела носком черту на песке.
«Вот до сих пор, Хуга. До этой черты снемот может дойти, но дальше ни шагу. Вылей всю слизь, а когда он явится, еще добавь сверху свежий. Если он нырнет в море, мы все пропали. Понятно?»
«Да-да, не такой уж я бестолковый»,
— обиженно пыхтел Хуга.
«Ваше дело только выманить его сюда, об остальном я позабочусь».
«Будем надеяться», — пробормотал Том и посмотрел на отель.
Окна третьего и четвертого этажей полыхали изнутри огнем, и на мгновение ему почудилось, что подозрительное красное мерцание виднеется уже и в окнах второго этажа. Но когда Том пригляделся внимательнее, мерцание исчезло.
«Итак, проложи свой след, Хуга»,
— велела госпожа Кюмельзавт.
«И смотри за тем, как бы не обронить даже каплю слизи на лестницу. Он должен выбрать именно этот путь, ясно?»
«Да мне, может, уже и слизи не хватит»,
— Хуга гулко расхохотался.
«Оставь свои глупые шуточки», — осадила его госпожа Кюмельзавт. «Мне не до смеха, когда речь идет об этом привидении. Пошли, Том, позаботимся теперь о Холли и салоне».
Но Том стоял как вкопанный и смотрел на второй этаж.
«Глядите», — прошептал он. «В четвертой комнате, слева. Там кто-то ходит со свечой».
Госпожа Кюмельзавт и Хуга повернулись и посмотрели вверх. Том был прав. За четвертой балконной дверью ярко вспыхивал огонек, и темная тень перемещалась по комнате.
«Это комната Шемельмана», — воскликнула госпожа Кюмельзавт. Он в подвале ворчал, что забыл в ванной свою вставную челюсть. Но не сумасшедший же он, чтобы из-за этого снова подниматься наверх.
В комнате Шемельмана теперь загорелся свет.
«Да он с ума сошел», — объявил Том. «Как быть? Может, нам с Хуга быстро вытащить его оттуда?»
«Только без меня».
Хуга даже съежился.
«Я устал от производства слизи».
«Да брось ты, не притворяйся», — сказал Том. «Мы быстренько слетаем, схватим Шемельмана и отправим его обратно в подвал. Иначе неизвестно, как он нам может встать поперек дороги».
«Ну ладно».
Простонал Хуга, подхватил Тома и полетел к балкону господина Шемельмана. Они еще не долетели, как вдруг балконная дверь распахнулась, и господин Шемельман с криком перегнулся через перила. В левой руке он сжимал бутылку шампанского, а в правой — вставную челюсть.
«На помощь!» — завопил господин Шемельман. «Помогите, тут этот дух!»
Над ним нависла пылающая рука.
«Хуга, быстрее!» — крикнул Том.
Снемот высунул огненную голову из балконной двери, ухмыльнулся и потянулся раскаленными пальцами господину Шемельману.
«Пошел вон!»
— крикнул старый господин и рванул пробку из бутылки.
«Плоп!»
Пробка плюхнулась в песок под балконом, а пенистая струя шампанского выстрелила в огненную руку. Взревел снемот и стал слизывать с пальцев шампанское гигантским языком. При этом он непрерывно угрожающе рычал. Снемот, казалось, даже не заметил Тома и Хуга. Он все еще, шипя и фыркая, облизывал свою руку. У господина Шемельмана от ужаса глаза вылезли из орбит, когда он увидел парящего над балконными перилами Хуга. От страха он чуть не полетел вниз. Том одним прыжком очутился на балконе.
«Не бойтесь!» — крикнул он. «Это всего лишь ПСП».
«ПСП?» Том едва успел произнести эти три буквы, как снемот резко вскинул голову. И Том снова уставился в жуткие глаза духа. На сей раз они были черные, как уголь, и мрачные, как преисподние. Коленки Тома начали слегка дрожать.
«Хуга!»
— крикнул он, и трясущимися пальцами схватился за кондитерский шприц, но из него не выжилось ни капли глазури.
«Хуга!»
Том даже захлебнулся в панике.
«Неси нас вниз, быстро!»
«Он скрылся»,
— прошептал господин Шемельман хриплым голосом.
«Ваш призрачный друг пропал».
Том недоверчиво оглянулся, но так оно и было. От Хуга не осталось и следа. Сердце Тома бешено заколотилось. Снемот по-прежнему неотрывно смотрел на охотника. Теперь он облизывал уже не пальцы, а губы. Снемот отдохнул на Тома, лицо стало покалывать по слоям защитной пасты, как будто в него вонзались тысячи горячих иголок.
«Что ты там сказал про ПСП?» —
прошептал снемот. Том никогда в жизни не слышал ничего страшнее этого шепота.
«И где же твое дурацкое ПСП? Я превращу его в пар!»
«Ничего у тебя не выйдет!»
Словно белый дым, из-под балкона вынырнул Хуга и провел по перилам слизистыми пальцами. Его колышущиеся руки обвили Тома и господина Шемельмана, а затем он поднял их обоих и унес прочь. Снемот неистово ревел им вслед, но едва он попытался протянуть свою руку через перила, как жалобным воплем отпрянул и стал чесаться так, будто его кусали блохи.
«Хо-хо!»
— победно скричал Хуга.
«Хо-хо-хо! Вы только посмотрите на него!»
Солнце уже погрузилось в море и окрасило небо алым цветом.
но снемот на балконе побледнел и исчез, словно кто-то погасил свет. Хуга опустил Тома и господина Шемельмана на песок рядом с госпожой Кюмельзавт.
«Господин Шемельман, как вы могли устроить нам такие неприятности?»
— ругалась охотница за привидениями.
«Моим ассистентам из-за вас пришлось рисковать жизнью. Жизнью и головой».
«Но моя челюсть!»
— воскликнул господин Шемельман, поднося к носу пожилой дамы свои зубы.
«Она же мне нужна!»
«Сейчас бы она вам в состоянии огненного духа уже не понадобилась!»
Госпожа Кюмельзавт с тревогой посмотрела на балкон господина Шемельмана. Там не было и следа от снемода.
«Не нравится мне это», — прошептала госпожа Кюмельзавт. «Он впадет в бешенство, в ярость. Надеюсь, вниз он пока не спустится, иначе наш план пойдет прахом».
Она схватила Тома за руку.
«Идем. Надо распределить слизь по всему отелю. Хуга, а ты подготовь все здесь, на пляже».
«Ясное дело»,
— сказал Хуга, расслабленно шлепая по песку. Всюду, куда ступали его белые ноги, оставались следы блестящей слизи. Том и Хедвиг Кюмельзавт поспешили вместе с сокрушенным господином Шемельманом назад к отелю. Пока они пересекали обеденный зал, старик вставил челюсть в рот.
«Шемельман, немедленно отправляйтесь в винный погреб», — приказала госпожа Кюмельзавт, когда они вошли в темный холл отеля. «И передайте всем, что если я еще кого-нибудь увижу здесь наверху, я собственными руками превращу его в огненный дух».
Господин Шемельман метнулся прочь, и теперь Том с госпожой Кюмельзавт стояли в холле одни. Запах горелого заметно усилился.
«Начнем», — сказала госпожа Кюмельзавт. «Мы не можем терять ни секунды. Я думаю, снемот так зол из-за своего поражения на балконе, что он вот-вот явится вниз. Так что нам даже не придется его выманивать».
Они достали из-за приемной стойки ведра со слизью и стали большими кистями мазать пол перед всеми дверьми. Только дверь в салон, через которую можно было выйти на веранду и на пляж, осталась свободной от слизи. Потом они обмазали все плинтусы, ковры и стены, а под конец погрузили руки в уже почти пустые ведра.
«Фу, гадость!» — простонал Том. «Как противно! Надеюсь, когда-нибудь я смогу смыть это с себя».
Бок о бок они стояли в дверях, ведущих в салон. Во всем огромном отеле царила мертвая тишина.
«Кажется, снемот немного струхнул», —
прошептала Хедвиг Кюмельзавт.
«Не думала я, что он заставит нас так долго себя ждать».
«По мне, так пусть он лучше не торопится»,
— шепотом ответил Том и вдруг почувствовал, что с каждой минутой становится все теплее. На него дохнуло жаром духовки.
«Это он!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт, и снемот явился. Большой фейерверк. Сперва потолок поменял цвет. С него сыпалась сажа, и коричневые горелые пятна расползались по нему, как тушь по промокашке. Затем пламя заплясало вниз по стенам, поползло, подобно омерзительным тварям, со всех сторон к Тому и Хедвиг Кюмельзавт. Двери лифта распахнулись, и оттуда вырвались клубы желтого дыма, едкого и зловонного. Охотники за привидениями быстро зажали носы прищепками, что было не так просто сделать скользкими от слизи пальцами. Они не сводили глаз с лифта, но снемот оттуда так и не показался. Он прыгнул с потолка, раскаленный до красна и огненный дух упал вниз, и впервые охотники за привидениями отчетливо увидели весь его облик целиком. Кривые короткие ноги снемода с трудом удерживали его громоздкое тело. Руки свисали до колен, огромная голова без шеи была зажата между сутулыми плечами.
«Зрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr
Его пылающий взгляд остановился на Томе и госпоже Кюмельзавт. Ноги Тома так рвались бежать прочь из отеля, лишь бы подальше от убийственного жара и этого жуткого огненного духа, который, казалось, увеличился с каждым своим вдохом. Но Том остался стоять, как они и договаривались. Охотники были приманкой, чтобы выманить огненный дух наружу, на мягкий песок, где слизь Хуга ввергнет его в пируэты. План, казалось, их не подвел. Тяжело топая, снемо двинулся на охотников.
но на третьем шаге его огненные лапы ступили в слизь Хуга. Дух с ревом поднял ногу, бешено зачесался и яростно выдохнул пламя на Тома и госпожу Кюмельзавт.
«Слизистый привет!» — выкрикнул Том. «Слизистый привет от нашего ПСП!»
«Шура!»
— взревел с немот и метнулся к охотникам за привидениями.
«Бежим!»
— крикнула госпожа Кюмельзавт. Тому не пришлось отдавать команду дважды. Бок о бок они побежали через салон, опрокидывая стулья мимо столов и цветочных горшков, пока не очутились на веранде. На пляже, поблескивая в лунном свете голубовато-белым, их поджидал Хуга. Том и Хедвиг Кюмельзавт, запыхавшись и кашляя от дыма, сбежали по ступеням на пляж. Они уже чувствовали затылками горячее дыхание снемода, но обернулись только тогда, когда очутились рядом с Хуга. Словно огромный огненный шар, снемод спрыгнул на кривых ногах с веранды на песок прямо в центр круга, который Хуга нарисовал своей мерцающей ПСП слизью. Пыхтя он огляделся, метнулся влево, метнулся вправо и не нашел выхода.
«Ну, как тебе это нравится?»
— глумился над ним Хуга, довольно потягиваясь в лунном свете. Снемод с ревом прыгал по песку все быстрее и быстрее, пока не начал вертеться, как юла. При этом он страшно завывал, и с каждым оборотом вокруг своей оси становился все тоньше и длиннее, пока от него не осталось ничего, кроме вихревого огненного столба, который поднимался в небо все выше и выше.
«Сейчас», — прошептала госпожа Кюмельзавт, — «сейчас все случится».
Но вдруг, совершенно неожиданно, снемот поднял свои пылающие руки, и его ревущее вращение затормозилось. Он разом сжался и остановился. Огненный дух неподвижно замер, повернувшись спиной к охотникам за привидениями. Затем он стал темно-красным, настолько темным, что в ночи можно было различить лишь его очертания. Хедвиг Кюмельзавт потянула Тома за руку на несколько шагов назад. Хуга тоже больше не парил так близко к огненному духу. Они слышали легкое урчание, темное и угрожающее. Затем снемот развернулся, раскрыв пасть, и что из силы дунул на слизистый след Хуга. Его дыхание было горячим, словно жидкий огонь. Том заслонил лицо ладонями. Кожа пылала, глаза слезились, а волосы стали такими горячими, словно были готовы вспыхнуть в любой момент. Хуга своим отпрянул.
«Осторожно!» — крикнула госпожа Кюмельзавт. «Он пробивается!»
Снемот продолжал дуть, но все больше сжимался. Однако и слизь Хуга тоже изменилась. Она шипела и дымилась, а затем совершенно внезапно превратилась в пепел. Том и госпожа Кюмельзавт в ужасе пятились назад и уже стояли по щиколотку в воде. Теперь снемот был не выше Тома, но зато свободен. И всего лишь в нескольких метрах от него море накатывало на песок, который раскалился от горячего дыхания огненного духа.
«Ну, погодите!»
— закричал снемот и прыгнул в дымящуюся и зловонную воду. Погрузился огненным телом в волны. Словно столб огня, он разрастался в ночном небе, становясь все выше и выше, пока не достиг такого размера, что заслонил собой луну.
«Гра!»
Грозно взревел дух и простер огненные руки. Внезапно за левым коленом снемода показалось нечто плеснево-зеленое, колышущееся.
«Хуга!» — закричал Том. «Хуга, уходи, убирайся, быстро!»
Но Хуга и не думал слушаться. Он помахал Тому и госпоже Кюмельзавт и медленно поднимался вверх по снемоду. Хедвиг Кюмельзавт качала головой, не веря своим глазам.
«Он же превратит Хуга в пар!»
— в отчаянии крикнул Том.
«Надо что-то делать!»
Но Хедвиг Кюмельзавт только пробормотала.
«Это ПСП что-то задумала. Но что?»
Между тем снемод обнаружил Хуга. Он оторопело смотрел на ПСП сверху вниз. По сравнению с гигантским огненным духом, который стоял в воде, все еще разрастаясь и полыхая, Хуга выглядел как белый носовой платок, которым играл ветер.
ПСП!
Прорычал снемот.
«Я тебя сейчас превращу в пар! Да, испарю!»
Огненными лапами он шлепал по себе, надеясь прихлопнуть Хуга, как назойливую муху. Но ПСП всякий раз ловко уворачивалась. Том и белозноб, Даже море окрасилось кроваво-красным от призрачного света снемода, и Хуга выглядел безнадежно потерянным, вертясь вокруг могучих кривых ног. Но у ПСП, казалось, было прекрасное настроение.
«Испарить меня! Испарить! Я буду хохотать!»
— крикнул Хуга гулким голосом. Он взлетал все выше и выше, уворачиваясь от огненных пальцев, которые яростно пытались его изловить, пока не оказался над огненной гривой снемода.
«Будь здоров, противный!»
Прошелестел Хуга и плюнул на голову гигантскому духу прямо в макушку. Снемод пронзительно закричал, надулся, как пылающий аэростат, и лопнул с таким взрывом, что все окна жемчужного побережья потрескались. Миллионы огненных искр посыпались в море. Хуга отлетел на пляж и плюхнулся на песок рядом с Томом.
«Невероятно!»
— ахнул Том. Красные искры все еще сыпались с неба дождем. Ночь сверкала, как при большом фейерверке.
«Но видели, как я его?»
— спросил Хуга и раздулся от гордости. Его тело в нескольких местах было немного обожженным, но в целом Хуга сиял безукоризненным привиденческим здоровьем.
«Я не могу понять», — воскликнула госпожа Кюмельзавт. «У меня в голове не укладывается. Откуда ты знал, что твой плевок окажет на чудовище такое действие?»
«Ах, это...»
Хуга расслабленно летал у охотницы перед носом.
«Да это же было ясно».
«Ничего не ясно», — воскликнул Том. «Откуда ты знал?»
Хуга ухмылялся.
«Когда вы рассказали про мою слизь, тут и стало ясным все дело. Ведь моя слюна гораздо слизистая и более клейкая. Понятно теперь?»
«Ах ты, лавкач!»
Хедвиг Кюмельзав дружески ткнула Хуга в его водянистое тело.
«Почему ты нам ничего не сказал?»
«Потому что я люблю сюрпризы!»
Воскликнул Хуга и сделал кувырок в воздухе.
«А ведь это же был настоящий сюрприз, разве нет?»
«Еще какой!» — вздохнул Том. «Он чуть не погубил у нас твой сюрприз. Так что подумай, пожалуйста, в другой раз о том, что я не так сильно люблю сюрпризы, как ты. Договорились?»
«Ты мне все удовольствие испортил!»
— огорчился Хуга и постучал по носу Тома своим ледяным пальцем. И потом трое охотников за привидениями, усталые, но счастливые, вернулись в отель. Спасительная идея. Том получил задание известить собирателей винного погреба об изгнании снемода. Радость была оглушительная, и один из поваров посадил самого младшего охотника за привидениями себе на плечи и торжественно отнес его в холл отеля. Директор важника объявил Кюмельзавт и Ко пожизненными почетными гостями жемчужины побережья. Затем все спасенные устремились на пляж, где в ночном воздухе еще поблескивали красные искорки. И там все компании ели, пили, танцевали, пели. И таким образом отпраздновали удачное изгнание огненных духов. Правда, Хуга нашел, что человеческое пение большими группами звучит куда более ужасающе, чем любое завывание привидений. Том тоже так считал, поэтому они оба сидели на песке чуть поодаль от шума и смотрели на море, где лунный свет отражался в волнах дорожкой серебра. Госпожа Кюмельзавт и директор Важник тоже не праздновали вместе со всеми. Они проверили весь отель и установили, что жемчужное побережье теперь действительно было свободно от привидений, если не считать одного крошечного огненного духа, который они обнаружили в стакане для зубных щеток и без особого труда поймали. Правда, во всем остальном состояние отеля было поистине плачевным. Стены, потолки, мебель — все обгорело, было покрыто сажей и пеплом. Дверные ручки и номера комнат расплавились, а следы ног снемода на коврах вряд ли устранят даже лучшими чистящими средствами на свете. Когда они ехали вниз на покорёженном лифте, директор Важник разрыдался. Слезы текли по его щекам и капали с усиков.
«Я разорен»,
— схлипывал он.
«Полностью разорен».
«Ну-ну, мой дорогой господин Важник», — сказал госпожа Кюмельзавт, сочувственно похлопав его по плечу. «Все-таки это не повод, чтобы так нервничать. Разве вы не застрахованы?»
«От привидений?»
— директор шмыгал носом.
«Разумеется, нет».
Госпожа Кюмельзавт покачала головой.
А вот это крайне легкомысленно. Любое большое здание должно быть застраховано от привидений. Они невероятно притягательны для всех видов привидений.
«Но я же не знал», —
простонал директор.
«Откуда об этом мог знать нормальный человек, я вас спрашиваю?»
Дверь лифта с легким скрипом открылась, и они вышли в холл отеля. За окнами на пляже все еще продолжалось празднование.
«Может быть, выйдем», — предложила Хедвиг Кюмельзавт.
Но господин Важник лишь печально помотал головой.
«Мне не до веселья».
«Ну хорошо, тогда идемте в ваш кабинет. Мне так и так надо куда-то запереть вот это».
Госпожа Кюмельзавт подняла вверх пойманного огненного духа. Затем она взяла под руку тихо всхлипывающего директора и мягко повлекла его за собой.
«Если вы сварите кофе, то я расскажу вам, что можно сделать, чтобы спасти отель от разорения».
«В самом деле?»
— директор удивленно взглянул на охотницу.
«У вас есть идея?»
«О, да, я думаю, очень даже хорошая», — ответила госпожа Кюмельзавт.
Господин Важник открыл дверь своего кабинета.
«Приветик, директорчик!»
В директорском кресле сидел Хуга, положив на письменный стол свои плесниво-зеленые ноги.
«Давай-ка, Хуга, слезай с чужого места», — сказал Том.
Сам он сидел в кресле для посетителей и выглядел очень усталым.
«А что вы здесь делаете?»
— удивилась госпожа Кюмельзавт.
«Не хотите праздновать вместе со всеми?»
Том отрицательно покачал головой и зевнул.
«Я тоже»,
— ответил Хуга и, колыхаясь всем телом, поднялся из кресла господина Важника.
«Там постоянно кто-нибудь рвется пужать руку и сказать спасибо. У меня уж все пальцы затисканы и разогреты. Противно».
Директор Важник направился к кофемашине.
«Дорогая госпожа Кюмельзавт, а не могли бы вы рассказать мне о вашей идее?»
«Да, разумеется».
Хедвиг Кюмельзавт запихнула огненного духа в последний пустой термос и села на краешек стола.
«Итак, я подумала вот о чем. Вы просто сделаете из жемчужной побережья отель с привидениями».
Господин Важник от неожиданности выронил пакет с фильтрами.
«Отель с чем, простите?»
переспросил он, стряхивая с ботинка молотый кофе.
«Отель с привидениями», — повторила Хедвиг Кюмельзавт. «Я представляю себе это следующим образом. Вы сэкономите большую часть средств на ремонте, если оставите дверные ручки и номера комнат такими, как есть, оплавленными. Следы на ковре я бы тоже оставила, они очень эффектно выглядят. Да и в некоторых комнатах я бы не стала вычищать сажу и пепел. Пусть это будут комнаты экстра-класса с огненными духами. Подлинность гарантирована».
«Я понял».
Директор взволнованно пощипывал усики.
«Да-да, я понимаю, продолжайте».
Хедвиг Кюмельзавт улыбнулась.
«С удовольствием. Далее наймите несколько безобидных привидений в качестве официантов для столовой. Я бы порекомендовала совбезопов, совершенно безобидных привидений. У одного моего друга есть кадровое агентство, он вам поможет в подборе персонала. В конце концов, спросите нашего доброго Хуга, не согласится ли он появляться здесь в выходные дни и давать ночные сеансы призрачных явлений. Он для этого очень хорошо подходит».
Хуга был так польщен, что приобрел лиловый оттенок.
«Уютное местечко в подвале, я вполне готов».
«А это неплохая идея», — заметил Том.
«Неплохая идея?» — воскликнул директор Важник. «Неплохая идея? Да это чудодейственная идея! И как мне вас только благодарить, моя дорогая, любезная госпожа Кюмельзавт!»
Он горячо обнял ее.
«Не стоит, господин Важник», — сказала госпожа Кюмельзавт и мягко высвободилась из его объятий. «Я рада, что дело тем самым приобретает такой хороший поворот. Правда, мы чуть не забыли об одной детали».
Все вопросительно посмотрели на нее.
«Ну, ваши гости».
Хедвиг Кюмельзавт показала на 7 термосов, стоящих в ряд.
«Ведь нам нужно превратить их обратно».
«Да, а это возможно?»
— удивленно спросил директор.
«О, да, это не так просто и потребует времени, но вполне достижимо. Нам понадобится вата, сахарная глазурь со вкусом перечной мяты и немного терпения. Я бы сказала...»
Госпожа Кюмельзавт огляделась.
«Раз никто из нас так и так не сможет заснуть, давайте доделаем эту работу. Что скажете, господа?»
Привидение из термоса. Хуга отказался участвовать в превращении огненных духов. Он считал, что наработался по крайней мере на 100 лет вперед и улетел на поиски уютного местечка в подвале, где будет так приятно вспоминать о своих подвигах. Остальные активно приступили к делу. Директор Важник принес все необходимые ингредиенты, а Том и госпожа Кюмельзавт застелили письменный стол газетами, поскольку сахарная глазурь могла оставить липкие следы.
«Готовы?»
— спросила госпожа Кюмельзавт и надела пекарские рукавицы.
«Готовы!»
— подтвердили Том и директор Важник. Они тоже надели толстые рукавицы и взяли себе по термосу. Духи, охлажденные сухим льдом, производили впечатление заспанных. Они едва шевелились, когда их извлекли из мест заключения. Том поднес своего духа поближе к глазам.
«Я думаю, мне досталась госпожа Роттермунд», — сказал он. «Ой, она укусила меня за палец».
«Да-да», —
подтвердил директор Важник, улыбнувшись.
«Госпожа Роттермунд всегда отличалась, я бы сказал, кусачим характером».
Он осторожно разглядывал духа, который шевелился у него в руках.
«О, а у меня явно доктор Клоц Клебрик. Ухо, горло, нос».
«А у меня кто?»
Госпожа Кюмельзавт поднесла своего огненного духа под нос директору.
«Это госпожа Штрицель-Шульц. Очаровательная старая дама, хотя в настоящий момент выглядит совсем иначе».
«Итак», —
сказал госпожа Кюмельзавт, погружая ватный тампон в чашку до краев, наполненную сахарной глазурью.
«Первым делом обмазываем затылок и плечи. Лицо лучше не трогать, потому что масло перечной мяты может неприятно щипать глаза. Затем смазываем тело и руки, а ноги в последнюю очередь. Разумеется, не обязательно, чтобы каждый сантиметр был покрыт глазурью, но слой следует наносить довольно толстый».
«А что делать, если дух уже обмазан?»
— спросил директор, глазируя с головы до ног доктора.
«Тогда посадите его на стол», — ответила госпожа Кюмельзавт. «Сахар помешает духу взлететь, и через 4-5 часов, то есть на рассвете, совершится обратное превращение».
«Очень интересно»,
— пробормотал директор Важник. Он посадил доктора рядом с аквариумом, вид у того был злобный.
«Должен сказать, я рад, что не оказался среди тех, кого превратили в огненных духов».
Том тоже управился с госпожой Роттермунд и посадил ее рядом с засахаренным доктором. Таким же образом они обработали еще господина Освальда Шнульцена, известного телеведущего, госпожу Хаммербах и ее сына Вольфганга, о которого Хедвиг Кюмельзавт чуть не обожгла себе кончик носа, и господина фон Людриц Паппенштрунца, который, надо сказать, был настолько неприятным гостем, что господин Важник предпочел бы оставить его в термосе. Когда, наконец, все пойманные огненные духи были засахарены и сидели на письменном столе, Том и госпожа Кюмельзавт почувствовали себя такими усталыми, что все-таки решили немного подремать. Директор Важник был безутешен от того, что не мог предложить охотникам по целой, нетронутой огнем кровати, но зато он обеспечил их двумя очень удобными лежаками, шерстяными одеялами и подушками. И с этим двое охотников за привидениями удалились. Директор вышел из отеля немного побыл со своими гостями и сотрудниками, которые все еще праздновали на пляже.
«Хедвиг», — сказал Том, когда они лежали, укутавшись на лежаках, «на сей раз мы едва уцелели, ведь так?»
«Без сомнений»,
— ответила госпожа Кюмельзавт и зевнула.
«Со сневодом и впрямь шутки плохи. Как только мы вернемся домой, я напишу в большой словарь привидений,
и мы дополним его нашими новыми данными. Они должны стать доступны для всех охотников за привидениями как можно скорее».
Том захихикал. «Да, но не всем так повезло иметь среди своих сотрудников ПСП. Откуда бы мы взяли слизь и потом слюну?»
«К счастью, это уже не моя забота», — вздохнула госпожа Кюмельзавт и закрыла глаза.
«А правда, что есть еще 4 вида привидений, таких же ужасных, как снимут?» — спросил Том.
«Конечно», — ответила госпожа Кюмельзавт сонным голосом. «Двоих из них я бы определила как еще более опасных. Про них я тебе сейчас ничего не расскажу, иначе ты глаз не сомкнешь от страха».
«Правда?» — пролепетал Том и натянул одеяло до самого носа. «Еще опаснее? Даже представить себе не могу».
И он тут же заснул.